с Богом. Но это у них было сидя, мы встали на колени. И в такой вот спокойной обстановке. Это не было пятидесятническая молитва, когда все громко молятся. Но в тихой молитве каждый мог молиться. Мне, в общем-то, друзья, тоже понравилось, что у нас получился разговор с Богом. И один из братков, который был с нами, он для него это было немножко странно, и он даже, как мне потом признался, что он даже не знал, что делать, почему все так долго молятся, о чем молиться, да? Братья, это зависит от нашего духовного опыта, да? Когда мы становимся на колени, молимся и разговариваем с Богом. Братья, молитва – это и есть средство общения с Богом. Но я хотел бы провести такой вот параллель, да? Вот у меня в руках мобильный телефон. Вот мобильный телефон – это тоже средство общения. Если я сейчас хочу поговорить с моей женой, в общем-то, я не могу громко крикнуть, что она меня услышала на реалинде, да? Для этого я использую средство общения. Этим средством общения является мобильный телефон. Вот, братья, хотелось бы вот провести такую вот, ну, как бы не параллель, а наоборот, разницу ведь между мобильным телефоном и молитвой. Вот на простой основе, да? Вот чем мы больше с вами дорожим? Телефоном или молитвой? Вот, братья, какая разница между телефоном? То есть, что для нас ценнее, молитва или мобильный телефон? Мобильный телефон. Вот, например, телефон мобильный, его нужно покупать, да? То есть его тебе бесплатно не подарят. А молитву, ну а зачем за нее платить? Ты можешь бесплатно помолиться Богу. И вот за телефон нужно платить, а за молитву платить не надо, да? Поэтому как бы молитва даже лучше. Да, ну, например, сервис в телефоне, может быть, плохая связь. Плохая связь. Братья, когда человек становится вот на колени перед Богом молится, ну, в общем-то, всегда хорошая связь. Хотя есть тексты Писания, когда Бог человека не слышит. Например, кто отворачивает свое ухо от слушания слова закона, того и молитва мерзость. Или в одном месте Бог говорит, я вас слушать не буду, то есть связь будет плохая. То есть коннекшена нет. Пожалуйста, Яш. Ну, понятно, да, тем не менее, вот, любой из нас сейчас может встать на колени, помолиться Богу, и это будет бесплатно, да, но платить временем, за это нужно, понятно, братья, тем не менее, для нас, то есть абсолютно каждый человек, даже нищий, он имеет способность помолиться Богу, и это ему ничего не стоит, то есть не надо за это дело работать и так дальше. Ну, а что еще, братья, вот мы подметили, что иногда в телефоне бывает плохая связь, да. А в молитве, в общем-то, Бог всегда слышит, и даже если многие люди одновременно молятся Богу, и так, в общем-то, оно и бывает. Иногда позвонишь там в Молдавию, и там тебе автоответчик там, да, сейчас человек на линии, он занят, да, он не может одновременно слушать сразу двух людей. А вот представляете, миллионы людей одновременно молятся Богу, и Бог людей слышит. Представляете, что это за связь? Это не то, что здесь на земле. Или еще, братья, что бывает, человек попал в зону, где у него телефон не ловит. Телефон не ловит. А вы знаете, а молитва ловит везде, даже в одиночной камере. Вот, помолился Богу. Вы знаете, насколько молитва ловит сильно? Сколько палочек, что даже Иона во чреве кита смог помолиться, и со дна океана Бог, в общем-то, его услышал. Я думаю, что если бы изобрели сегодня такой телефон, было бы неплохо, да? Но насколько мир слаб перед тем, что Бог дает. Хотя люди восхищаются, iPhone 5, друзья, в общем-то, все ерунда. В общем-то, сидеть, да? Попробуй дать Ионе iPhone 5 и сказать, погрузись на глубину океана, а помолись оттуда, поговори. Ну, с пророком Аввакумом, пообщайся там или еще что-то. Братья, этот телефон ловить не будет. То есть, вот когда ты входишь в размышления, вот на простом уровне, в общем-то, я это своим детям объяснял, моим малышам маленьким, да, вот на таком простом уровне, о том, что дети, вот вы будете расти дальше, да? Да, и вы будете встречаться с таким вот явлением, как телефон, интернет. Старайтесь меньше восхищаться, потому что это все не то, по сравнению с тем, что Бог сегодня дает. Ну, вот, знаете, объяснить дети, да, интересно, интересно. Хотя я понимаю, что будет трудно. Это, в общем-то, по жизни, да? Только встали, моя двухлетняя дочь сразу взяла мой телефон. Сразу мало что поняла, видно, из этой беседы. Братья, я думаю, что мы тоже иногда мало что понимаем, да? Я почему, братья, об этом говорю, что вот все-таки молитва, вот когда ты погружаешься в размышление о молитве, об этом средстве общения с Богом, то, в общем-то, ты приходишь, ну как, в удивление, насколько Бог хорошо, скажем, придумал, да, как можно с Богом поговорить. И вот, помолись, скажи Богу, и Бог тебя услышит. В общем-то, так вот, братья, молитва, к сожалению, братья, я буду немножко негативные моменты говорить, а потом буду говорить больше позитивно, что, делая анализ наших проповедей в церквях, я замечаю, что молитва уже давно перестала быть главной темой наших проповедей. Ну, это понятно, что не обязательно, чтобы каждый проповедник проповедовал о молитве. Вот в пятницу молитвенное собрание. Первый брат говорит о молитве, второй брат о молитве и третий. Вряд ли больше людей помолится, если все будет только о молитве. Тем не менее, братья, у меня дома, ну, тоже мои конспекты есть. Я просмотрел, сколько у меня тем проповедей о молитве, братья. И, в общем-то, обнаружил, что очень мало. Интересно заметить, что проповедники, реформаторы 18-19 веков, ну, известные реформаторы и не совсем известные, они очень много посвящали тем проповедей именно о молитве. И как свидетельствуют и исторические вот источники, что они не только проповедовали много о молитве, они и сами подвязались очень сильно в этом служении. Думаю, братья, что мы мало проповедуем о молитве, потому что мы сами в этом деле не сильны. Ну и знаете, призывать народ к этому служению, когда ты сам слаб, в общем-то, это где-то проповедник чувствует угрызение совести, да? Как я могу сам об этом говорить, когда я сам в этом плане немножко слаб или много слаб? У кого как? Братья, молитва – это показатель нашего духовного уровня. Я чуть позже буду читать тексты Писания. Да, обычно вначале читаю. Братья, чуть попозже я прочитаю. Вот. Просто вот вступительные такие вот размышления, что молитва – это показатель нашего духовного уровня. Проповедник был такой Освальд Зандерс. Он сказал так, мне очень понравилось его выражение. «Если ты хочешь устыдить какого-нибудь христианина и ввести его в неловкое положение, спроси его о молитвенной жизни». Братья, если вы желаете устыдить какого-то известного проповедника, которого все почитают, то вы подойдите и спросите его о молитвенной жизни. Скорее всего, кому-то не станет стыдно. Таких людей, скорее всего, будет очень мало. Гораздо легче подготовиться к проповеди, гораздо легче выступить на конференции, и когда тебя будут еще овации из зала идти, да, что ты так хорошо сказал, вот такое вот богословие. Братья, это легче, чем вести нормальную духовную молитвенную жизнь. И еще раз, братья, если вы хотите кого-то устыдить, ну, этого лучше не делать, да? Но если вдруг вы захотите какого-то человека, ну так, немножко приспустить, знаете, воздух в шинах, так, чтобы человек немножко сел, да, в своем величии, в своем это, подойдите и спросите его о его молитвенной жизни. И если у него есть хоть немножко совесть, ему станет стыдно, да, да, хоть он и проповедник. Да, братья, а в общем-то можно сделать такое кремниевое лицо и сказать, у меня все нормально, у меня все нормально. Джон Уэсли сказал так: «Я невысокого мнения о христианине, который молится меньше 4 часов в день». Ну, понятно, братья, планка, возможно, у кого-то очень сильно завышена, да? Я думаю, что у него будет невысокое мнение всех нас вместе взятых, да, братья? В общем-то, я удивляюсь. Братья, конечно, я говорю такие вещи, и сегодня у меня нет призыва к тому, чтобы нам, знаете, из 5 минут прыгнуть сразу на 4 часа. Давайте реально говорить, потому что человеческий фактор присутствует, да? В этом плане нужно учиться, нужно подвязаться. Но я удивляюсь, как люди оценивали или оценивают вообще молитвенную жизнь. Если человек молится меньше 4 часов в день, значит, я невысокого мнения об этом христианине, невысокого мнения. Ни один человек не может быть выше своей молитвенной жизни. Братья, в общем-то, картина в наших церквях, она немножко удручающая в этом плане. Ну, немножко удручающая или много удручающая. Ну, например, вот что для себя я записал, вот делая анализ вот, наших церковных служений. Братья, у нас есть семинар проповедников или библейские курсы, и нам нужно об этом говорить. Ни одно церковное мероприятие или служение не проходит так плохо, или так плохо посещают, как молитвенное собрание. Разбор. А еще хуже молитвенное. Еще хуже. Братья, на разбор меньше. На собрание приходит много, на разбор меньше, а на молитвенное собрание еще меньше. Это картина, в общем-то, реальная картина наших дней. Да. Как?
Во вторник меньше, на молитвенном больше людей.
Нет, я имею в виду, братья, молитвенные собрания не такие, как у нас проходят. Полчаса проповедь, и 4 человека дежурных помолились. Не об этом молитвенном собрании. По пятницам. Я имею в виду молитвенное. Например, в нашей церкви есть молитвенная группа по понедельникам. Вот на эту молитвенную группу посещает очень мало людей. Это и есть настоящее молитвенное собрание. Братья, по пятницам мы-то его называем молитвенное собрание, но чаще оно не так, потому что у нас братья очень долго проповедуют. А потом призывают к молитве, 3-4 человека помолилось. Братья, дежурные молитвенники. Я говорю сейчас о настоящее молитвенное собрание. То есть, когда все могут люди помолиться. Да.
А что вы имеете в виду о молитве, когда, например, я больше молюсь сидя, или в дороге, или на работе, ну, в уме,
да,
у него общение, чем на коленях? Или вы имеете в виду прямо на коленях стоять по 4 как-то?
Скорее всего, Джон Весли, не я имею в виду, а Джон Весли, имеет в виду молитва на коленях перед Богом. Скорее всего, он вот это вот имеет в виду. Братья, в уме это мы, в общем-то, тоже молимся, да? Речь идет о молитве, ну, на коленях перед Богом. Вот об такой молитвенной жизни мы ведем речь. Ну, братья, а так непрестанно молитесь в уме, это, в общем-то, мы всегда молимся.
Ну, а что мы можем молиться 2 часа просто так?
Давайте порассуждать, пожалуйста. Я Иван Яковлевич однажды Антонова спросил. Сколько молится он в день? Я говорю, 4-5 часов. Я говорю, о чем молиться? А у меня другой ответ. Ну, как, я даже был точно, как он выразился. Я удивляюсь, как у вас нет причин, да, не молиться. То есть у нас члены церкви, у нас молодежи много, детей. Братья, у меня тоже такой вопрос, почему люди так долго молятся? Скорее всего, мы даже не знаем, о чем молиться. Да? Ну, некоторые такая практика, делают целые списки, да, вот бумагу, вот так вот и молятся. Пожалуйста, вопрос.
Ты говорил, что духовная молитва, это как показатель. Ты, да, коснулся, что в наших церквях мало вот этих приходит там по понедельникам. Да. И это тоже является наше духовное состояние, да?
Я думаю, что да. То есть мы в этом деле слабы. Все равно, как бы мы ни крутили, ни вертели, да, я думаю, что нам легче прийти на оркестр. У нас в церквях по 5 оркестров. А на молитвенное собрание приходит 10 человек. Что выше, музыка? Я не хочу сегодня умолить МХО, да, представителей МХО. Братья, но молитва все равно важнее музыкального служения. Мы наших детей, моя дочка, ей 6 лет, она уже 2 года отучилась на скрипке. Я хочу, чтобы она дальше играла. Я сегодня спрашиваю свою жену, мы ее будем больше учить на скрипке играть? Или будем учить своего ребенка, чтобы он учился молиться Богу? Все равно вопрос пристает. Ну, меня так не учили в нашей семье, да? Мы так, в общем-то, и привыкли перед столом, перед пищей, после пищи помолиться. Братья, тем не менее, когда вот мы сейчас поговорим об Иисусе Христе, в общем-то, братья, нам нужно в этом вопросе подтягиваться. Хотя мы и в уме молимся, и посещаем собрания. Все равно у нас слабенько, братья. А еще, знаете как, чаще всего на этих молитвенных собраниях не присутствуют видные деятели церкви. Чаще всего это бабушки, дедушки, да, их в церкви не видно. А где руководители молодежи? А где занимающиеся с детьми? А где ответственность за церковь, пресвитер? Братья, эти вопросы, они все равно возникают у нас, да? А кому-то больше нужно? Хотя вы знаете, братья, я скажу одну мысль, не в оправдание, нам не в оправдание. Мы с женой, когда были в свадебном путешествии, мы посетили Дмитрия Васильевича Минякова. Был такой брат, служитель из этих церквей. Он 21 год просидел в тюрьме. И мы решили жену его посетить, чтобы он дал нам наставление. Ну, у меня всегда было такое представление, что как бы лучше пообщаться со старыми людьми, у которых есть большой духовный опыт. И мы были у него, как и пробыли у него 2 дня на том месте, да, почти так у нас было. Он нас там чуть ли не 2-е сочетание сделал, в общем-то, я и не против был, да, без возложения рук. Он нам очень много наставлений. И вот он, я спрашиваю, Дмитрий Васильевич, ну вот, а чем вы целыми днями занимаетесь? Он говорит, Вениамин, я целыми днями молюсь. Он говорит, я проповедовать не могу, я пожилой человек, он уже все, ну, он уже отошел в вечность. Я говорю, Дмитрий Васильевич, ну о чем можно молиться? И он мне сказал одну такую мысль, братья, она как бы мне понравилась, но она для меня является оправдывающей мыслью. Он говорит, ты знаешь, когда я был молодым, я очень был активным в служении, времена гонений, проповеди Евангелия, из тюрьмы в тюрьму. Я тогда не молился так, как молюсь сейчас, потому что я был очень сильно занят духовным служением. Говорит, и я понимаю, что молодые братья, они больше активны в служении, нежели в молитве. А мы теперь за вас молимся, потому что мы не можем быть активными в служении, у нас теперь одно дело только вот молиться. И он говорит, поэтому, говорит, ты слишком не переживай, что ты так много не молишься. Потому что я говорю, вы знаете, вот у меня такая проблема, что я очень активен. Я много езжу, мне нравится общаться с людьми. Понимаете, служение вот столько, а молитвы вот столько. То есть как бы баланса нет. Он говорит, ты знаешь, у меня тоже наподобие этого было. А теперь наоборот, служение у меня вот столько, так скажем, видного, а молитвы намного больше. Поэтому он говорит, когда ты будешь пожилым, молись за тех молодых, которые мало молятся, но очень активное служение. И в общем в этом направлении. Но, братья, меня это все, ну как, нельзя оправдываться этим. Хотя я удивился такой вот мысли.
Помогает оправдаться.
А? Помогает, как бы оправдаться, да, вот. Потому что очень братья активные. Да, пожалуйста.
С другой стороны, сам человек себе тоже определяет, активный он или нет тоже. Как бы, бывает, когда служение, раз и то, и то, и то, и то, и поэтому, тоже, как бы, да, тоже мудро справляется.
Да, да, братья, в любом случае, отмирание молитвенной жизни в народе Божьем, в общем-то, наблюдается, братья. Я читаю тоже историю, как раньше церквя молились, братья, Первоапостольская церковь. Хотелось бы, чтобы в наших церквях мы больше на эту тему говорили. Вот вернемся в наши церкви, подготовить тему вот о молитве, побуждать народ Божий. И сами, чтобы в этом плане могли подтягиваться. Братья, какое лекарство? Вот мы диагноз поставили, да, вот мы с этим соглашаемся. Какое лекарство против нашей молитвенной усталости, нашего молитвенного равнодушия? Павел говорит, Ефесянам 5.1, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Братья, когда я вспомнил об этом стихе, я понял, что нужно подражать Иисусу Христу. Слово «подражать» в греческом языке означает «имитируйте». Сделайте имитацию. Вот Христос молился, а вы подражаете. И еще одно слово в греческом языке употребляется в этом случае. Это слово «пантомима». Сыграйте эту роль молитвенника. Пантомима. Имитируйте Христа, как чадо возлюбленное. Потому что дети похожи на своих родителей. Да, и его чаще всего дети, они имитируют. Да, своих родителей, в эмоциях, вот, братья, это очень, знаете, ну, приятно, знаете, когда ты в ребенке видишь отца, или ну, в мальчике видишь отца, в девочке видишь маму. Несколько лет назад я зажег такой пример, и такой, и просто я не думал говорить, братья, но это наверное, у каждого в семье такое бывает. Я приехал в собрание, Жень тогда еще очень маленький был. Да, ну я был не совсем большой, но тоже все равно, чуть побольше. Да, и вы знаете, так получилось, открыл дом молитвы, а в доме молитвы нет, кроме него одного. И знаете, и он регентует. Вот, точно отец. Он думал, что его никто не видит, да, встаньте. Вот, в собрании никого не было, он перед хором тренируется, маленький был еще, Женя бегал. Я вот помню, ну копия отец, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Братья, имитируйте пантомиму. И вот я посмотрел на Христа, на его молитвенную жизнь, братья. И я просто сел, я вам скажу откровенно. Вот я сегодня вот с утра встал, еще все дети спали, вот взял просто, думаю, вот я прослежу молитвенную жизнь Христа. Братья, я просто ахнул от удивления. Как будто я в первый раз Библию прочитал, вот или Евангелие. Интересно, братья, что вот Матфей описывает жизнь Христа как царя. Марк описывает жизнь Христа как раба, так скажем, да, служащего. Иоанн описывает жизнь Христа как Сына Божьего, а Лука как Сына Человеческого. Братья, я прочитал все тексты Писания Евангелия от Луки, где говорится о молитвенной жизни Христа. И я понял, что как Лука под тщательным исследованием, никто так не написал о молитвенной жизни Христа. Например, Матфей, он изображает только два молитвенных момента в жизни Христа. Всего лишь два, на 28 глав. Марк изображает, евангелист Марк, три момента. Евангелист Иоанн записал несколько молитв Христа, но нигде он не употребляет слово «молитва». Вот интересно, в Евангелии от Иоанна. А вот Лука, евангелист, очень тщательно исследовал молитвенную жизнь Христа. И по праву Евангелие от Луки называется Евангелием ученичества, да, потому что ученик не бывает выше своего учителя, пишет евангелист, да, но усовершенствовавшись будет как учитель его. Да, ученик не может быть выше учителя. И вот Евангелие, это Евангелие от Луки, Евангелие ученичества. Поэтому, братья, все мои мысли, которые сейчас буду говорить коротко о жизни Христа, взяты из Евангелия от Луки. Первое, братья, общественное служение Иисуса Христа началось с молитвы. Началось с молитвы. Луки 3 глава, 21 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». Другие евангелисты тоже пишут, что Христос принял крещение. Но что Иисус молился во время крещения, об этом пишет только Лука. Об этом пишет только Лука. Представляете, Иисус, Бог, будучи человеком, Он молится. Какой вызов мне, как не Богу, а только смертному человеку. Казалось, кому-кому, но может быть Иисусу не стоило так много молиться. Но, братья, Его общественное служение началось с молитвой. Интересно заметить, братья, что только евангелист Лука записал первую молитву Иисуса Христа в его служении и его последнюю молитву «Отче, прости меня, ибо не знают, что делают». То есть евангелист Лука поместил между первой и последней молитвой всю молитвенную жизнь Христа. Только Лука отмечает конкретно первую молитву Христа в его общественном служении и его последнюю молитву. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Итак, служение Христа началось с молитвой, и молитва на кресте закончилась. Братья, конечно, в каком-то плане мы тоже это дело исполняем. Мы начинаем собрание молитвы и собрание заканчиваем молитвой. И на этом уроке тоже. Но, братья, здесь еще глубже, да? Что вообще в молитвенной жизни именно так и должно быть. Давид Ливингстон, известный исследователь Африки, умер в 1873 году. Последние его движения в миссионерском служении проходили на болоте Замбии. Что описывают историки, что когда он был очень больной, у него было внутреннее кровотечение, он не мог больше ходить, его помощники посадили его на носилки. И на носилках он лежал. Некоторое время они его носили, и он, лежа на носилках, продолжал проповедовать Евангелие людям, живущим в Африке. И вот, наконец-то, однажды они пришли в одно место, они устроили шалаш, потому что был сезон проливных дождей, и уложили там Давида Ливингстона. По очереди помощники дежурили его, подавали ему воду, что нужно, чтобы максимально продлить его жизнь на этой земле. И вот в 4 часа утра, когда один из маленьких мальчиков сторожил, находился на дежурстве, он немножко вздремнул, этот мальчик, и пропустил момент, когда Давид Ливингстон встал с кровати, с этой лежанки, и встал на колени, начал молиться. И когда в 4 утра мальчик повернулся, он вдруг увидел Давида настоящим на коленях. И вот это немножко смутило, и он решил разбудить кого-то из старших. Ну и когда он пришел и сказал, что Давид Ливингстон стоит на коленях и молится, они решили прийти и помочь ему встать с колен и сказать: ты так больше не молись на коленях, потому что ты больной. Но когда они пришли, оказалось, что он уже мертв. То есть жизнь Давида Ливингстона закончилась на коленях в сердце Африки. Братья, вот я вспомнил об этом случае. Когда-то вот я читал и раньше. И думаю, вот так вот закончилась жизнь Иисуса Христа. Да? Началась молитва, и молитва закончилась. Молитва закончилась. Вторая мысль, братья, вторая мысль, это уединенная молитва. Уединенная молитва. Луки 5 глава, 15 стих. Очень интересно, братья, посмотрите. Просто замечательно. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Братья, давайте представим. Христос, 31 год, на 5 лет младше меня. Молодой человек. Ораторские способности, спич, люди к нему идут, он исцеляет людей. Энтузиазм, движение в народе. Вообще вокруг Христа всегда было движение. Когда он родился, весь Иерусалим пришел в движение. И даже Ирод встревожился. Везде, куда не приходил Христос, все было в движении. Это не были пассивные действия. Братья, представьте, человеку, которому 31 год, и вокруг него тысячи людей слушают. Энтузиазм, повсюду говорили о нем. Если бы это было сегодня, то вокруг бы Христа стояли бы журналисты и CNN, Fox News. Они бы просили у него взять интервью. Скажите, пожалуйста, а как вы привлекаете к себе людей? Вот это да! Вы самый известный человек в этой стране. Братья, вы представляете, что происходит с человеком, когда он имеет признание в народе, и его популярность все больше и больше растет? Вы думаете, в это время нужно идти молиться? Ничего подобного. Братья, и вот вы представляете, молва о Христе распространяется, люди к нему стекаются, а Христос на эту ловушку не идет. Он оставляет и ходит в пустынные места и молится. Иисус, неужели для тебя молитва важнее популярности в народе? Посмотри, как тебя народ почитает. Куй железо, пока горячо. Представьте, подходит к нему Филипп и говорит: Христос, куй железо, пока горячо, пока давай, потом будем молиться. Главное, дело Божие делать. Христос оставляет всю эту толпу людей, уходит в пустынные места и молится. Братья, для меня это было сегодня целым откровением. Я никогда не думал, что христианин должен именно так и поступать.
В самом разгаре, когда идет благовестие.
100%. Двери благовестия открыты. Вот сейчас, завтра, когда ни одного человека не будет, будешь молиться. Христос в самый разгар оставляет всех людей, уходит в пустынные места и молится. Братья, о чем это говорит? О том, что молитва стоит выше проповеди. Молитва стоит намного выше конференции и всех наших этих вот служений, которые вот мы имеем. Он был Богом, но он искал тишины и уединения. Кстати, интересно заметить, что Марк, говоря об этом случае, добавляет еще слово. Он встал весьма рано и оставил людей и ушел. То есть, видно, там люди ночевали, не ждали его слов, но он уходил. Наличие труда для Бога, братья, не может быть основанием для того, чтобы лишать себя молитвы. Наличие труда. Братья, я с этим сталкиваюсь в своей жизни тоже. Очень много движений и намного меньше молитв. Больше вытекает, чем втекает. И я понимаю пророка Илию, когда он в такой вот атмосфере находился, на горе кормил. И когда Бог стал на его сторону, и было великое чудо, огонь спал с неба. И вдруг Илия почувствовал нищету духовную. И говорю: Господи, дай мне смерти. Братья, такое бывает, когда после великих служений ты просто никакой. Когда много движений, много проповедей, много вопросов, ответов, а внутреннего стержня не хватает, вот чего-то вот не хватает. Однажды к Мартину Лютеру подошел один человек и спросил: скажите, пожалуйста, чем вы завтра будете заниматься? Он говорит: да, я скажу. Завтра утром я встану, и у меня будет работа. Работа, работа, работа. И еще раз работа с раннего утра до позднего вечера. Я буду работать, работать. Вы знаете, у меня завтра так много дел, что я завтра 3 часа буду в молитве с Богом пребывать. Братья, представляете, да? У меня завтра так много дел, я буду очень много работать. Вот поэтому я пойду и молиться, потому что слишком много дел. Братья, у нас наоборот, да? Если у меня было больше времени, я бы пошел бы помолиться. Но за то, что у меня времени не хватает, у меня много дел. Я сейчас молиться не буду, надо же дело для Бога совершать. А у реформаторов было другое понимание. У меня очень много работы, поэтому я пойду и буду молиться. 20-летний, 23-летний Джордж Уайтфилд, известный проповедник, живший в Англии, в Лондоне. Ему было 23 года, это был самый популярный проповедник того времени. Джордж Уайтфилд. Вы знаете, история говорит о том, что его популярность была настолько высока, что он даже не мог ходить пешком по городу. Его со всех сторон теснили люди. Он даже не мог порой локтями раздвинуть. Люди стояли, считали для себя честью постоять около этого проповедника. Очень многие люди... На самом деле Дух Божий в нем действовал. По истории это был очень пламенный проповедник. И вы знаете, ситуация дошла до такого, что его последователи решили... возить его на каретах, на карете, для того, чтобы освободить его от натиска людей. Джордж начал об этом сильно переживать, и он понял, что он теряет то, что он имел раньше. Попробуйте остаться на коне тогда, когда ты очень популярен, когда люди видят твое признание в обществе. И знаете, что он решил сделать? Он решил отправиться в путешествие, когда увидел, что его духовная жизнь находится в опасном положении. 8 января 1738 года он отправился из Англии, из Лондона в США, в штат Джорджию. Главной целью его поездки была не миссионерская деятельность в США. Он хотел оторваться от всех людей, и пока он доплывет до США, он хотел побыть в молитвенном общении с Богом, чтобы восстановить то, что он уже чувствовал, что начал терять. Он понимал, что без молитвенной жизни он просто не сможет устоять. И как он сам свидетельствует: благодаря благодати Божией я остался христианином. Потому что очень трудно удержаться на правильной позиции, когда народ его сильно почитает. Он сказал так в своей записке: стать незаметным после признания в обществе – это истинное звание христианина. Еще раз, братья, стать незаметным после признания в обществе – это истинное звание христианина. Братья, вы тоже... если я тоже, стараемся стать незаметным, когда вдруг мы обнаружили себя в церкви, да, через наше пение, через нашу яркую проповедь. Вот так, как Христос, да, стать незаметным. И в тот момент, когда ты ждешь признания, уйти и помолиться Богу, чтобы не утерять того главного, главного не утерять. Братья, третья мысль. Продолжительная молитва – это основа благословенного сотрудничества в деле Господнем. Еще раз. Продолжительная молитва – это основа благословенного сотрудничества в деле Господнем. Луки 6 глава, 12 стих, 13. Луки 6, 12, 13. «В те дни взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12». Братья, смотрите. «В те дни он взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Продолжительность молитвы – основа благословенного сотрудничества в деле Господнем. Братья, о чем я хочу сказать? Что перед принятием важных решений нужно не просто коротко молиться, а нужно долго молиться. Так я понял. Так я понял. Не знаю, как вы поняли, но так вот я понял, да? Вот Христу нужно было избрать 12 учеников. Это было для него очень важно. 12 апостолов. И для Нового Иерусалима будет важно. И для распространения евангельской вести. И вот для того, чтобы принять правильное решение, ему нужно было пробыть всю ночь в молитве к Богу. Перед принятием важных решений нужно чуть подольше помолиться, чтобы узнать волю Божью. В 1805 году Гудзон Тейлор, переживал большой кризис. Вы знаете, что он был миссионером в Китае. Знаете, какой у него был кризис? Кризис в том, что он был больной, во-первых, больной был, он был инвалидом. И вот он вернулся из Китая в Англию. Ему тогда было 33 года, он 3 года младше, чем я. Молодой человек. Он 5 лет со своей семьей жил в бедном квартале Лондона вместе с семьей. И он понял, что он вряд ли сможет вернуться в Китай для завершения служения. Хотя об этом очень молился много Богу. Братья, за эти 5 лет он каждый день молился о том, чтобы Бог нашел тружеников вместо него в Китае. Ну уж он смирился с волей Божьей. Уж если Богу было угодно, чтобы он был инвалидом и не смог быть больше в Китае, то пускай на его место Бог пошлет других людей. И вы знаете, спустя 5 лет, еще при его жизни и после жизни, более 1000 молодых людей из Англии, только одной Англии, поехали в Китай на дело миссионерства, на дело служения. Братья, продолжительная молитва является основой благословенного сотрудничества в деле Господнем. Для неженатых братьев, скажу так, для того, чтобы не ошибиться в выборе жены, в выборе невесты, нужно не просто 2-3 минуты молиться. Мне кажется, нужно больше молиться, братья. Это очень важный вопрос, потому что это испытать волю Божию. Вы знаете, в моей жизни получилось так. Я приехал в Америку в 2003 году, 12 февраля. Вот сейчас будет скоро, вот уже 13 лет. И когда я приехал, в общем-то, с духовной жизнью было слабоватенько, так скажу. Вот да, у нас была большая церковь, движение, миграция, как вы помните, у нас ни курса проповедников не было, так все очень слабенько. И 18 мая 2003 года, я так считаю, в моей жизни, мне было 23 года, я в Дотвове даже не проповедовал, и я очень жалею об этом, 23 года, да. Я хотел вступить в Думу, женюсь, как жениться, не материально, не духовно, братья. И вот 18 мая я сделал очень серьезную переоценку ценностей. Это было 2 часа ночи, я помню, я очень долго молился, я читал Библию, чтобы Бог как-то позволил мне выйти из этого состояния, чтобы как-то начать трудиться, потому что очень много труда, я это прекрасно понимал. И в этот вечер я впервые помолился о том, чтобы Бог дал мне жену, христианку, с которой я прожил счастливую жизнь. Братья, и вы знаете, я об этом молился каждый день. Ну, может быть, как-то неосознанно, так вот, знаете, вот, ну, я ее упускал, но так вот, в регулярном режиме я постоянно об этом молился. И я женился через 5 лет, после этой молитвы первой, через 5 лет. И так получилось, что после брака я уже понял, что я женился 18 мая, именно в тот день, 18, когда я начал молиться об этом, спустя 5 лет. Да, 18 мая я начал молиться, 18 мая я поженился. Хотя на дату свадьбы не назначал, в общем, так получилось, мне ее назначили. Да, по некоторым стечению обстоятельств. Братья, и вот, в общем-то, я вот, ну, это маленький такой вот штрих, да, не хочу себя сравнивать сегодня с этим Тейлором, проповедником, братья, но я одно понял, что продолжительная молитва в важных вопросах, она тоже очень важна. Наш служитель в Молдавии, где мы жили, он молился за своего брата родного 25 лет каждый день. Он однажды делился в нашей церкви такими вот размышлениями, говорит, что я уже больше 20 лет молюсь за своего брата, но никак Господу не идет. Я буду продолжать о нем молиться. И еще мы там жили, я помню, как его брат вышел в церковь и покаялся. Сейчас он христианин. Сейчас он христианин. Георг Мюллер сказал так. Важно никогда не сдаваться, пока не придет ответ. Я уже 52 года молюсь за двух человек, за двух сыновей друга моей юности. Они до сих пор не покаялись, но они обязательно покаются. А как может быть иначе? Ну, представляете, 52 года каждый день молиться за двух людей. Может быть, братья, у вас есть какая-то проблема, о которой вы долго молитесь? Ну, как долго? Год, два? Кто-то говорит, да сколько можно молиться? Я уже полгода об этом молюсь. Братья, похоже, это очень мало, да? Если есть какой-то важный вопрос, то посмотрите, по примеру Христа, ему нужно было выбрать 12 учеников. 12 апостолов. И для решения этого важного вопроса он пробыл всю ночь в молитве к Богу. Братья, по жизни Христа, Христос не всегда всю ночь молился. Если были помельче вопросы, он все-таки меньше молился. Это все-таки можно заметить. Но перед важными вопросами он всю ночь молился. И не только по случаю избрания 12 апостолов. То есть для себя я так взял, братья, что мы не можем, конечно, всегда долго молиться, братья, продолжительность молитвы. Но перед принятием важных вот, решений нужно молиться чуть подольше. У кого-то сегодня, знаете, немало родителей, у которых дети сегодня в мире. Кто-то наркоманит, у кого-то, ну вот знаете, ведут нехороший образ жизни. Я думаю, что эта мысль, вот я иногда буду употреблять для ободрения тех, кто уже, может быть, 5-6 лет молится. Что есть люди, которые по 50 лет молились. Да.
Если одна нужда, как можно молиться часами за одну нужду?
Ну, я-то думаю, что люди молятся не за одну нужду 52. То есть каждый день употреблять эту нужду перед Богом. И все.
Вы говорите, если есть нужда, то чем больше ты
дальше. Не в плане в один день, а в плане 2 года об этом молиться, 3 года, 5 лет. Вот об этом нет. Это не то, что стал, Господи, вы своему другу, что мы покажем, показывают. И Триша, братья. Понятно, ну мы же разумеем, да, духовное с духовным. Вот я по примеру Христа, он всю ночь пробыл в молитве к Богу, братья. И кстати, ну же если говорить, тут точно не написано в Евангелии от Луки, но скорее всего он всю ночь молился именно о 12 учениках. Скорее всего. И как только наступило утро, он прошел и их избрал. Кто-то сказал так, если бы Христос помолился 2 ночи подряд, он бы Иуду не избрал. Возможно. Возможно, братья. Трудно сказать, братья. Но факт ясен. Он пробыл всю ночь. Да, братья, скорее всего, это не так. Да, Иуда, он был сын погибли, предназначен. Ну, это так, как мысль. Да.
Я верю, что уже они уже ходили за ним. Уже были ученики, и уже потом он написал
избрал. Правильно. Тем не менее, факт есть. Он после этой молитвы, написано, избрал. Избрал. Они уже где-то с ним ходили. Братья, ну здесь дальше размышление, что Христос после какого-то общения с учениками потом только утвердил их апостолами. Какой-то испытательный срок, наверное, они проходили. Да.
Ну, у меня вообще вопрос не по теме, вообще конкретно.
Да.
Может, уже время.
Да, у нас свое время вышло, да. Это лично мне или всем?
Нет, это ваше мнение просто.
Давайте мы, братья, помолимся.
На Шедлон, да, вообще.
А, на что там? Хитрон, аэропорт.
Там столько пробуждения было, и Спержин, и такие все известные проповедники. Не только наш там церкви нету, братства, там масонов завались там.
Все. Там я, братья, я как понимаю, что невозможно в одной и той же стране на протяжении ряда веков, что все время были сильные церкви. Это так, сезон пробуждения.
В России тоже когда-то
пришло. Сейчас в Америку перешло все.
Да, братья, ну как? Где, сейчас, например, сейчас в странах Африки большое пробуждение. Пройдет время, может, в Америке будет пробуждение. Я думаю, что это все зависит от молитвенной жизни. От молитвенной жизни тоже.
Пробуждение.
Братья, заканчиваю роль. Еще раз, одним предложением. Мы сейчас помолимся. Братья, к чему все это? Вот и говорил. Не хочется, чтобы это просто, знаете, одна теория. Побудить все-таки нас. Братья, понятно, вы сегодня не будете молиться 4 часа, братья, и завтра. В этом плане нужно учиться, нужна практика. Господи, научи нас молиться. Братья, давайте подтягиваться в этом вопросе. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.